Радио «Вера» представляет. Библейские чтения Великого Поста.
Книга пророка Исаии.
Здравствуйте, с вами епископ Переславский и угличский феоктист. Сегодня устав Православной Церкви предписывает за богослужение прочитывать отрывок из книги пророка Исаии, который состоит из стихов с 11 по 17, 45 главы. Давайте послушаем его.
Так говорит Господь, святый Израиля и Создатель его. Вы спрашиваете меня о будущем сыновей моих и хотите мне указывать в деле рук моих. Я создал землю и сотворил на ней человека. Я, мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон я. Я воздвиг его в правде и уравняю все пути его. Он построит город мой и отпустит пленных моих не за выкуп и не за дары, говорит Господь Саваоф. Так говорит Господь. Труды египтян и торговля эфиоплян и савейцы, люди рослые, к тебе перейдут и будут твоими. Они последуют за тобой, в цепях придут и повергнутся пред тобою. И будут умолять тебя, говоря, у тебя только Бог, и нет иного Бога. Истинно ты Бог сокровенный, Бог Израилев, Спаситель. Все они будут постыжены и посрамлены. Вместе с ними со стыдом пойдут и все делающие идолов. Израиль же будет спасен спасением вечным в Господе. Вы не будете постыжены и посрамлены во веки веков.
Вся жизнь пророка Исаии проходила на фоне борьбы Израиля с внешними врагами. Как следствие, судьба страны и народа была в центре внимания тогдашнего израильского общества. Это то, с чем обращались к Богу люди. Это то, о чем говорит с Богом Исаия. Это то, на что отвечает Бог. За давностью лет и потому, что враги древнего Израиля не наши враги, нам не так уж и интересны все эти военно-политические пророчества Исаии. В них любопытно и важно другое. Вместе с информацией о ближайшем будущем своей родины пророк говорит и о том, что не имеет прямого отношения к политической ситуации жизни Исаии и его современников. Пророк неизбежно уходит дальше, уходит ко временам Христа Спасителя, но не останавливается там и идет еще дальше, вплоть до нашего времени. Не конкретно до определенного числа определенного года, а до тех времен, которые наступили после воскресения Христова. С самого первого дня после воскресения и до сегодняшнего дня длится все тот же период. Он ограничен двумя крайними точками – датой воскресения и датой второго пришествия Христова. В этом смысле особенно важны последние слова нынешнего чтения. «Израиль же будет спасен спасением вечным в Господе. Вы не будете постыжены и посрамлены во веки веков». Здесь речь идет уже не о ветхозаветном Израиле, а о новой и вечной жизни в новозаветной церкви. Только на этом условии, на условии перехода от старого и ветхого к новому и вечному, может быть вечное же спасение. С древних времен Церковь Христова осознает себя новым Израилем. Апостол Павел крайне категоричен в этом вопросе. Он пишет: «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Собственно, Израиль – семя Авраамова, но по мысли апостола это вовсе не те люди, которые являются потомками Авраама по плоти, а те, кто Христов, другими словами, христиане. Именно эти люди будут спасены спасением вечным в Господе и не будут постыжены и посрамлены во веки веков. Но, конечно же, спасение вечное не может быть предметом для гордости и надменности. Это ответственность. О ней апостол Павел тоже упоминал. В послании к римлянам он сравнивает языческие христианские народы с дикой веткой, привитой корню маслины. А потому апостол заключает, что мы все держимся исключительно верой. Значит, нужно не гордиться, а бояться. Бояться, в первую очередь, самих себя, своего неразумия и превозношения над кем бы то ни было. Нет и не может быть никакого спасения, ни вечного, ни временного, там, где есть хотя бы тень превозношения. Трагическая история Ветхого Израиля проиллюстрировала эту мысль апостола Павла более чем убедительно.
Библейские чтения Великого Поста. Библейские чтения Великого Поста.
Книга Бытия.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается книга Бытия, глава 22, стихи с 1 по 18. Давайте послушаем.
И было после сих происшествий. Бог искушал Авраама и сказал ему: «Авраам», он сказал, «вот я». Бог сказал: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих и Исаака, сына своего. Наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим: «Останьтесь вы здесь со слом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего. Взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: «Отец мой». Он отвечал: «Вот я, сын мой». Он сказал: «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». И шли далее оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: «Авраам, Авраам!» Он сказал: «Вот я». Ангел сказал: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня». И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо Исаака, сына своего. И нарек Авраам имя месту сему Иегова Ире. Посему и ныне говорится: «На горе Иеговы усмотрится». И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: «Мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня, то я, благословляя, благословлю тебя и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря. И овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего».
Мы помним, что у Авраама и Сары долгое время не было ребенка. Ситуация осложнялась тем, что супруги были в весьма преклонном возрасте. Несмотря на это, Авраам твердо верит в то, что Бог выполнит свои обещания и даст ему многочисленное потомство. Действительно, Господь благословляет супругов. От столетнего старца в свои 90 Сара рожает сына. Мальчика назвали Исаак, что в переводе означает «радостный смех». Это, безусловно, триумф веры Авраама. Он дождался таки своего счастья. Вроде бы можно успокоиться. Однако Бог подвергает старца еще одному испытанию. Требует, чтобы праведник отказался от того, к чему так стремился все эти годы и ради чего он жил. Авраам должен принести в жертву своего долгожданного и горячо любимого сына. К месту жертвоприношения Авраам и Исаак идут 3 дня. Согласно преданию, Бог привел их на гору Мориа. Это та возвышенность, на которой позже будет построен Иерусалимский храм. Мы не знаем, какие чувства переполняли сердце Авраама во время этого пути. Наверняка было и смущение, и вопросы. Важно то, что он сделал усилия, поборол все сомнения и полностью доверился Богу. Ради веры он отказался от своего счастья. Видя такое состояние сердца праведника, а также его решимость, Господь в последний момент удерживает его руку. Вместо Исаака Авраам приносит в жертву овна, который чудесным образом оказался рядом. Зачем было необходимо так жестоко испытывать патриарха? Разве Господь не знал, что праведник верен ему? Конечно же, знал. Это было нужно, в первую очередь, для самого Авраама. Так его вера прошла главное испытание и достигла совершенства. Больше ничего не стояло между ним и Богом. Смыслом всей жизни Авраама стали верность Творцу, а также исполнение его святой воли. Не случайно в начале отрывка говорится, что Бог искушает праведника, то есть ставит его в такие обстоятельства, которые помогают ему стать в еще большей степени искушенным, то есть искусным. Как бы то ни было, перед нами один из главных парадоксов духовной жизни. Здесь иногда для того, чтобы сделать два шага вперед, необходимо прежде сделать шаг назад. Для того, чтобы возвеличиться, необходимо прежде смириться. Для того, чтобы стать отцом великой нации, необходимо прежде отказаться от потомства. Именно так и действует Авраам. Ради Господа и его воли он искренне отказывается от всего, даже от самого дорогого своему сердцу. В результате он приобретает все. Подвиг Авраама был велик. Благодаря ему спасение пришло на все человечество. Одним из его потомков стал Иисус Христос. Мы с вами, каждый в свою меру, способны повторить подвиг патриарха. Отказаться ради Бога от того, чего так страстно желаем и что составляет смысл нашей жизни. Для того, чтобы спасти хотя бы собственную душу, этого будет вполне достаточно.
Библейские чтения Великого Поста. Библейские чтения Великого Поста.
Книга притчей Соломоновых.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами декан миссионерского факультета Российского православного университета, священник Стефан Демусчи. Сегодня в храмах во время вечерни читается отрывок из книги притчи Соломоновых, 17 стиха 17 главы по 5 стих 18 главы. Давайте его послушаем.
Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Человек малоумный дает руку и ручается за ближнего своего. Кто любит ссоры, любит грех, и кто высоко поднимает ворота свои, тот ищет падения. Коварное сердце не найдет добра, и лукавый язык попадет в беду. Родил кто глупого, себе на горе, и отец глупого не порадуется. Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости. Нечестивый берет подарок из пазухи, чтобы извратить пути правосудия. Мудрость пред лицем у разумного, а глаза глупца на конце земли. Глупый сын досада отцу своему и огорчение для матери своей. Нехорошо и обвинять правого, и бить вельмож за правду. Разумный воздержан в словах своих, и благоразумный хладнокровен. И глупец, когда молчит, может показаться мудрым и затворяющий уста свои благоразумным. Прихоти ищет своенравный, восстает против всего умного. Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум. С приходом нечестивого приходит и презрение, а с бесславием – поношение. Слова уст человеческих – глубокие воды, источник мудрости – струящийся поток. Нехорошо быть лицеприятным к нечестивому, чтобы не спровергнуть праведного на суде.
Насколько наша жизнь зависит от нас самих? Как соотносится то, что нам дано, с тем, что мы создаем своими поступками? Эти вопросы встают перед каждым из нас, и мы должны иметь мужество и мудрость, чтобы ответить на них честно и искренне. В сегодняшнем чтении мы слышим, как в очередной раз Соломон сравнивает глупца и грешника. При этом он употребляет эти слова как близкие по смыслу. Казалось бы, как связаны глупость и греховность? Ведь глупый – это тот, кто не способен к сложным рассуждениям, к тому, чтобы делать правильные выводы из существующей информации. А грешник – это тот, кто нарушает заповеди Божии. Все так для современного читателя и в современном языке. Однако мы видим, что для Соломона мудрость – это умение различать добро и зло. В свою очередь, глупость – не интеллектуальное понятие. Говоря о ней, автор имеет в виду нравственное состояние людей. В данном случае глупость – это недальновидность, нежелание понять, какие процессы действуют в мире, что лежит в основе нашей жизни, как связаны наши поступки и обстоятельства, в которых мы оказываемся. Иногда возникает ощущение, что Соломон удивляется глупым людям. Он проговаривает такие очевидные вещи, что кажется, все это и так предельно ясно. Но в том-то и дело, что нравственно глупый человек не желает видеть этой очевидности. Глупость интеллектуальная далеко не всегда бывает результатом свободного выбора. Глупость духовная и нравственная практически всегда. Ведь речь не идет о человеке, который воспитан в той или иной культуре. Речь идет о человеке, который ту или иную культуру поведения выбирает сам. Например, в сегодняшнем чтении мы слышим удивительные слова. «Кто любит ссоры, любит грех». Кажется, как можно любить ссору? Но оказывается, можно. Действительно, можно любить конфликтные ситуации. Можно их искать и стремиться к ним. Стремиться к самоутверждению и превозношению над другими. Разумный и глупый по-разному смотрят на мир. Перед глазами разумного – мудрость. Он видит жизнь такой, какая она есть. Его путь для него осмыслен. Глаза глупого на конце земли. Он не видит реальной жизни. Все время стремится к чему-то несбыточному, и путь его для него самого туманен. Пока он не проявляет себя, он выглядит разумным. Но в реальности мысли его блуждают, и он не способен к рассуждению. Может показаться, что перед нами образ какого-то невменяемого человека. Однако он невменяем не потому, что употребляет какие-то одурманивающие вещества. Он живет страстной жизнью, и его терзают собственные прихоти. Соломон так и говорит: «Прихоти ищет своенравный, восстает против всего умного». То есть своенравный человек – это тот, кто живет своими представлениями о реальности, восстает против всего умного и не желает видеть реального положения вещей, которое может открыть только Бог. Мир, который описывает Соломон, – это мир свободных людей. Они не только свободны физически, они свободны духовно. Они мудры не потому, что кто-то сделал их мудрыми, а потому, что они возлюбили мудрость. Напротив, они могут быть глупыми не потому, что их плохо воспитывали или учили. Они не любили знания и, ориентируясь на свои желания, постоянно заблуждались. Соломон жил 3000 лет назад, но мы живем в том же мире и постоянно решаем, чему склонить свое сердце.
Библейские чтения Великого Поста.